Сейчас начинается космическая игра. Собственно говоря, идет перерыв в геостратегии. Роли уже распределены, но первые ходы еще не сделаны. И в этой ситуации хочется кое о чем вспомнить и кое что напророчить. Первый момент, который хочется назвать. Вообще говоря, мир у нас высоко развит, масса стран считают, что они вступили в постиндустриальный этап развития. Но на данный момент времени какие-то космические программы, хорошие или плохие, или в сущности имеет 7 государств. Соединенные Штаты Америки, которые великолепно продвинулись в пилотируемой космонавтике, но по сути закрыли ее для себя проектом «Аполлон». И сейчас они поддерживают, причем с довольно большим трудом после спейс-шаттлов и их ликвидации как космической системы, Международную космическую станцию. И в этом плане космическая пилотируемая программа США явно находится в состоянии, в лучшем случае, стагнации. Зато их беспилотная программа, открытая пионерами, далее продолженная «Вояджерами», «Кассини» и так далее, действительно великолепна и приносит открытие за открытием. В этой области американцы опередили всех, даже не на голову и даже не на корпус, а можно сказать, что и навсегда. Это Советский Союз, Россия, которые сейчас имеют единственную более или менее работоспособную систему вывода грузов на орбиту. Это Китай, который делает семейство ракет «Великий поход». Это третья держава мира, которая дала свое имя человеку в космическом пространстве. После космонавтов и астронавтов у нас появились тайконавты. И уже этим заслужила свое право быть третьей в этом великом списке. Собственно говоря, первая тройка сильно опередила всех остальных, потому что после Китая с достаточно большим отставанием идут Индия, Северная Корея, Япония и Европейский Союз. Европейский Союз создал ракету «Ариан», нелетающий космический корабль «Гермес» и относительно летающий грузовик «Жюль Верн». Достаточно приличная система, но ни одна из них не представляет из себя ничего-то технологически нового или даже технологически значимого. Понять, что Европейский Союз собирается дальше с этими системами делать, так пока и не удается. Они в некотором плане существуют сами по себе. Япония прославилась самым малым в мире носителем. Северная Корея интересна тем, что страна, находящаяся в состоянии полного окружения, абсолютно ресурс недостаточности, имеющая полную нехватку электроэнергии, тем не менее попала в этот список, куда не вошли страны уровня Великобритании или даже Германии. Она сумела разработать, создать собственную систему, способную выводить, по крайней мере, спутники, по крайней мере, на низкую орбиту. Ну и, наконец, Индия все-таки худо-бедная, хоть и не вывела космонавта, но сумела вывести станцию к Луне. Так вот, ситуация, что в мире всего 7 стран смогли создать систему, способную выводить грузы на орбиту, достаточно непонятна. И здесь можно сказать о том, что космические исследования ведутся с недопустимой медлительностью. И проблема состоит, наверное, даже не в этом. В некотором плане Соединенные Штаты Америки совершили страшную ошибку, ошибку даже не национального, а цивилизационного уровня, а когда они остановили программу «Аполлон» после успеха лунной гонки. Я бы даже сказал, что капитализм продемонстрировал здесь свою сущность. Оказывается, лунная программа существовала не для того, чтобы человечество узнало что-то новое и дотянулось до Луны, а затем и до других планет системы, а только и исключительно ради того, чтобы выиграть в политическом соревновании систем. Остальное никого не интересовало. Соревнование кончилось, прекратились выделяться деньги на эту космическую программу и прекратились, по сути, свои исследования. Еще спасибо, что американские ученые, не знаю уж какими усилиями, пробили свои беспилотные проекты. Впрочем, довольно дешевые. Вот этот момент, деньги оказались значимее смыслов, он очень важен. С одной стороны, да, конечно, это инструмент войны Афины. Да, конечно, космос может принести нечто иное и неведомое. А задача войны Афины – подобные возможности. А это всегда возможность, а тем самым всегда риски. устранять до их наступления. Поэтому понять такие вещи можно. Но понять не означает оправдать. Давайте просто почувствуем очень простую вещь. Если бы люди всегда рассуждали таким образом, не было бы ни авиации, я боюсь, по-хорошему, не было бы даже и обычного кораблестроения. Потому что в любой ситуации выделять деньги на что-то новое, причем деньги понятие условное, кроме денег существуют еще и человеческие фантазии, и человеческие силы. В конце концов, мезолитическое племя, которое тратит силы на изготовление орудия труда какого-то, в то время как вроде бы понятно, что то время, которое на это потрачено, за это время можно было свалить не один десяток деревьев. Но каменный топор будет переходить с поколения в поколение, будет нужен всем. И в конце концов будет частью того пути, по которому человечество должно двигаться. Как-то люди в мезолите, может быть, благодаря воле духов, которые к ним приходили, но они это понимали. Сейчас мысль о том, что наша задача обеспечить иное и новое, и это базовая задача любой страны, претендующей на цивилизационное господство, эта мысль в общем и целом забыта. И я утверждаю, что здесь для Америки существует ее главная опасность. Цивилизационное господство подкрепляется не военной силой, и уж тем более не силой денег. Цивилизационное господство подкрепляется положением в мире онтологии, неутилитарными проектами, мыслью о том, что данная страна идет впереди других в познании, в конечном счете в расширении возможностей человеческого тела и человеческого духа. Если Америка забудет об этом совсем, ее закат станет неизбежным. И в таком случае этот закат, к сожалению, опосредованно пойдет на всех, кто связан с ней торговыми, финансовыми, экономическими, культурными, да в конце концов и научными отношениями. А это означает, что будет и закатом Евросоюза, да и в общем Россию это дело тоже очень хорошо затронет. Есть еще один момент, который я бы хотел рассмотреть отдельно. Космические исследования в какой-то момент времени были остановлены практически на стадии подготовки к следующему прорыву. Сейчас мало кто знает, но и Советский Союз, и Соединенные Штаты уже имели проекты, местами существующие в металле, ракетоносителей с ядерным движком. Да, это касалось, конечно, только третьей ступени, разгонной ступени. Да, речь шла только об увеличении скорости истечения, но тем не менее Сатурн-5Н, тот же Сатурн-5 лунной программы, только третья ступень с ядерным движком, выводил на низкую орбиту груз на треть больше, чем обычный Сатурн-5. Мы имели такого же типа проекта в ракетах Ур-700, Ур-900. Имели наработки повтора. Все эти вещи были сделаны целиком как инженерная система, и, как я уже сказал, Сатурн-5Н, например, существовал в металле. Тем не менее, эти проекты были закрыты, и на сегодняшний день существует точка зрения. А нам вообще не нужны тяжелые носители, ибо нам не нужно доставлять в космос тяжелые грузы. На самом деле это всего лишь означает, что мы не хотим использовать никакой космос, кроме околоземного. И это тоже вопрос отступления человечества. Ну и на закуску последний факт, он самый смешной. До сих пор базовым носителем, который доставляет основное количество космонавтов на МКС, остается старый Советский Союз. Ну, это, собственно, ракетоноситель Р-7, который, правда, много раз модифицировали, но, в общем-то, он Р-7 и остается. У «семерки» была одна особенность. Она не стояла на стартовом столе, а подвешивалась за вершину первой ступени в довольно сложной конструкции типа тюльпана. Ну, сложная-то она сложная, но она давно отработана. И с советского времени на строительство такой системы, я имею в виду полного старта для Р-7, требовалось 9 месяцев. Так вот, не так давно мы построили такой же старт за 4 года. И оказывается, что это великолепный результат. Грубо говоря, картинка следующая. Ту же самую систему, существующую во всех спецификациях, и миллион раз отработанную, мы сегодня строим в 5 раз медленнее, чем полвека назад. Если это не следствие того, что у нас реально имеет место быть очень серьезный инженерный кризис, то тогда я уже не знаю, какие нам нужны еще свидетельства. В свое время как-то я выступал на Сахалине, Речь шла о том, что Сахалину, который, как известно, как субъект федерации, управляет еще и Курильскими островами, необходима соответствующая авиация, чтобы легко добираться до Курильских островов. И что им нужно разработать, или легкий самолет, или, может быть, новый вертолет? На что было сказано, у нас уже есть вертолет Ми-8, он нас совершенно устраивает. Тогда заявил Зуло, сколько вам нужно еще угробить губернаторов, чтобы вы поняли, что этот вертолет вас не устраивает. Так вот, сколько еще нам нужно потерять времени, чтобы мы наконец поняли, что существующие практики системной инженерии не ускоряют, а замедляют научно-технический прогресс и техническое развитие. И в конечном счете приводят современный мир к технологической деградации.